В эфире «Радио Петербург», в студии Тамара Портнова, и вы слушаете программу «Наш Эрмитаж». Сегодня мы пригласим вас, уважаемые радиослушатели, в зал Клода Моне в главном штабе на выставку к 150-летию первой выставки импрессионистов в Париже. Ознакомить нас и с выставкой, и вообще с творчеством художников этой группы будет наша гостья, научный сотрудник, хранитель французской живописи второй половины 19 и 20 веков, отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Леонтьева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, значит, прежде чем рассказывать об этой выставке, почему она так важна была вообще для искусства конца XIX, начала XX века, французского в частности, и для нашей культуры сегодня, 150 лет спустя, может быть, начнем мы с этого?
Давайте, пожалуйста, попробуем поговорить об этом, потому что, ну, действительно, импрессионисты, когда открывали свою выставку, во-первых, они не были ни импрессионистами, и вообще они вряд ли понимали, ну, всю ответственность этого события и этой выставки. Да, конечно, они, ну, как все нормальные люди, нормальные художники, хотели признания, хотели славы, известности, ну, и, соответственно, конечно, пути к широкому кругу клиентов и покупателей.
Ольга, с самого начала, как вот, давайте тогда вот 150 лет назад, может быть, пока вы организовывали выставку, еще там 10 лет назад перед этим, как вот это все формировалось, как вот знаменитый Монмартр жил, как они там жили, как вот случилось, что вот эта группа организовалась, потому что сегодня импрессион для всех и творчество этих художников, ну, мало того, что и известно, и любимо, и почитаемо, так это еще и необыкновенно дорого во всех смыслах. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Да, конечно, все это могло произойти исключительно только в этом месте, в Париже. Это, ну, место совершенно особое для всей мировой художественной культуры, потому что Париж, ну, то место, где родилось очень многое в искусстве, в живописи, в частности. И вот 19 век, Париж — это два таких слова, которые открывают, ну, ключи к очень-очень многим явлениям в мировой художественной культуре. Ну и, конечно, импрессионисты, с которых во многом и начинаются все эти процессы. И Париж, во-первых, очень сильно меняется на глазах именно у этих, ну, в сущности, молодых художников. И именно на их глазах, именно в это время происходит вот это чудо рождения Парижа как блистательной столицы, которая привлекает миллионы зрителей и людей со всего мира.
Середина XIX века. Это очень далеко, особенное время. А в живописи, насколько я понимаю, тогда, особенно во французской живописи, там интерес какой? Это и портреты, это и батальные сцены, потому что время такое было сложное, можно сказать, полувоенное. И вдруг вот такое. Как вот они там рождались? Или как они там вместе собирались? Они же очень дружили. Не как обособленно вот художник себе рисует, а потом вот жил-был художник один. А это целая группа, целое течение.
Конечно. И поэтому мы начинаем, да, с Парижа, потому что именно это место объединило, ну, будущих участников группы. Они все, кто родился в Париже, кто учился. Но вот этот город так или иначе их всех приманил, как магнит, как и многих других художников. И вот они такую организовали компанию. Постепенно к ней прибавлялись друзья. И вот так сколотилось, ну, ядро будущей вот этой банды импрессионистов. Они, конечно, во многом смотрели на Эдуарда Моне. Он был старше, он был их кумир, он был чрезвычайно скандальной личностью, и вокруг него все время были скандалы. И скандал — это такое очень важное орудие в продвижении искусства.
Но
в то время.
Но это специально, простите, что я вас перебью, или нет, это свойство натуры, а может быть, сопутствующее. Определить, наверное, нельзя, или это не имеет никакого значения?
Тут сложно сказать, но это было неизбежно, потому что это новое искусство Эдуарда Мане и впоследствии импрессионистов, оно сталкивалось с очень костным, очень устаревшим искусством, потому что...
Устоявшимся, да. Понятиями на взглядов на искусство того времени.
Очень традиционным, потому что художественная карьера в то время – это карьера. Как карьера любого служащего, любого политика. Она очень многоступенчатая. Нужно обладать определенными, ну, понятно, там, навыками, талантами, склонностями. Но также необходимо пройти школу, поступить в школу изящных искусств. Желательно попасть к мэтрам, то есть заручиться поддержкой уже, ну, вот устоявшихся, сформировавшихся художников. Ну и, соответственно, делать шаг за шагом и выстраивать свою карьеру. А художники, о которых мы говорим, ничего подобного не делали. Да, они получили образование, но вот практическое, то есть которое им было необходимо. Не для того, чтобы там, выйти на определенный круг заказчиков, покупателей. Они очень четко понимали, чего они хотят. И, конечно, не случайно тоже лидером группы становится Клод Мане, потому что у него было очень четкое вот это понимание, осознание, что он хочет сделать в искусстве, что он может сделать в искусстве, что он хочет сделать в искусстве. И, конечно, это шло полностью вразрез с тем, что происходило в то время в искусстве вообще-то. Потому что вы все очень правильно сказали, что портрет, историческая живопись, мифологические сцены, да, библейские сюжеты — это все вот со времен Возрождения и вот до этого времени — это главные жанры, это самые, опять же, дорогие картины. И очень тоже верно вы подметили, что батальные сцены, то есть исторические события, оно вот этих дней начинает переосмысляться. И наполеоновская эпоха, да, как тоже такой очень важный сюжет. Ну и, конечно, там, Франко-Прусская война тоже очень важный такой момент, который в искусстве, ну, имел такое яркое отражение. Наших героев это все не интересует.
Мы сейчас продолжим. У меня такой вопрос. Дело в том, чтобы, вот, например, понимать искусство Возрождения 17-18, действительно, это библейские сюжеты, военные, исторические. Для этого нужно было все-таки знать и Библию, и историю. А вот этот вид искусства, этот жанр, не нужно ничего, наверное, это было. Недаром называется импрессион, впечатление.
Да, тоже совершенно верно, потому что меняется само время, меняется сама эпоха. И очень много изменений действительно происходит в то время. То есть не только Париж преображается из средневекового города, вот с этой вот средневековой структурой, превращается в роскошный мегаполис с широкими бульварами, и вот и происходит рождение вот этого Парижа с его кабаре, театрами, там, барами, усилительными заведениями. Все это, конечно, происходит в это время, но также меняется сама жизнь, меняется скорость жизни, появляются паровозы, пароходы, технический прогресс,
машины,
телефон.
Автомобиль.
Ну, автомобиль немножко позже, но все равно все-таки это все одно время, да, одна эпоха, которую мы называем прекрасной эпохой. Ну, не случайно она прекрасная, потому что очень много хорошего действительно происходило в то время. И, конечно, меняется сам взгляд на этот мир. И это очень точно ощущали современники, не только импрессионисты. То есть есть такой миф, что вот эти художники, их никто не понимал, никто, ну, они не инопланетяне. Они жили в этом городе, они говорили в общем-то, тех же самых вещах. Они, да, были поняты не всеми, но, тем не менее, были люди, которые точно так же, как они, ощущали происходящее вокруг. То есть вот прекрасная цитата, я тоже ее привожу в своей книжке, что вот изобретают пар, а мы все еще восхваляем богиню Венеру. Mm-hmm. Ну, это абсурд. Действительно, вот вся эта мифология, вся эта нравственность, мораль, которая была заключена в искусстве, и живопись была призвана чему-то хорошему учить людей и, как бы, вот, способствовать нравственному совершенству человечества, оно все отходит уже на второй план. То есть оно существует, но, опять же, наших героев это все не привлекает, и они считают, что живопись должна существовать как живопись. Вот, и они открывают вслед за Эдуардом Мане эту первооснову искусства. То есть не картина ради сюжета, а картина ради картины, живопись ради живописи. И это тоже ощутили даже зрители того времени. То есть критики многие отметили, что действительно те, кто ценит живопись как таковую, оценят вот это новое явление.
Ну, вот вы сказали, Мане явился, так сказать, может быть, главным там. Как они собирались? Вот не было ли среди них? Вот удивительно, что они вместе собирались. Течение одно. А как же вот ревности, ревностное отношение друг к другу? Или нет? Там они... люди другого порядка. То есть не завидовали, потому что то, что умею я, никогда не сможете вы, и наоборот. И каждый... Чем руководят? Вряд ли мы узнаем. Или об этом говорят их произведения?
Ну, вы совершенно правильно сказали, что они были очень дружны. Действительно, это была просто компания друзей. И, наверное, пришло время назвать их фамилии, назвать их имена, чтобы было понимание, о ком мы говорим, кто же такие загадочные эти импрессионисты, впечатленцы. Это, конечно, Клод Мане, Огюст Ренуар, Камиль Писсаро, Альфред Сеслей. Единственная женщина была среди них, Берта Моризо. Кого же я забыла? На время к ним примкнул Поль Сезанн, который работал с Камилем Писсаро. Ну и, конечно, Эдгар Дега, да. Это еще один главарь этой группировки. Вот семеро человек, которых взяли в историю, которые вошли в историю. Но выставка была организована 30 участниками. 30 художников.
Их было гораздо больше или, наоборот, меньше?
Гораздо больше. То есть вот мы сейчас знаем вот эти фамилии. Вот эти имена мы все хорошо знаем, представляем. А также там были те, которых мы полностью забыли.
А скажите, пожалуйста, если сегодня организуют, например, музей организуют выставки, чтобы показать, чтобы познакомить зрителей с шедеврами, то тогда выставки предполагали, предпродажные, что ли, какой-то там. Вот это главное. Не только знакомство. Главное все-таки было...
Да.
Предложить, и найдутся ли спонсоры, потому что они были, в общем-то, очень бедны, эти молодые люди.
Тут все очень интересно, потому что
они организовали
общество, анонимное общество художников, живописцев, граверов, скульпторов, etc. И они это сделали, чтобы продавать картины. То есть вот буквально в уставе этого общества было написано, что целью создания общества является продажа картин. Но дальше интереснее, потому что если...
Это интересно. Ага.
Да. То есть они себя, во-первых...
Первая причина вон какая.
Во-первых, никак не назвали, да, анонимное общество. Во-вторых, да, цель — продажа картин. Но если начать листать каталог первой выставки импрессионистов, мы, допустим, увидим, что все картины Эдгара Дега уже имели своих владельцев. То есть он не хотел продавать эти картины, потому что у них уже, ну, были те люди, которые их купили. То есть ему... как и многим другим художникам, которые, в принципе, состоялись, о них уже знали и говорили, у них уже был круг почитателей и покупателей, им нужно было просто расширение вот этого круга. И про их бедность это тоже отчасти мифология.
Мифология, да? Чтобы привлечь внимание или просто мифы существуют, кого не возьми, какую личность не возьми, или...
Ну, вообще, в принципе, мы, наверное, люди так устроены, что нам гораздо легче сопереживать тем, кто вот был обездолен, кто был незаконно как-то обижен, оскорблен. Нам гораздо легче как-то вот этих людей любить и уважать. Это, конечно, ну, часть истории. История всегда там сглаживает какие-то углы или, наоборот, какие-то вещи начинает выпирать. Но если начать разбираться и пытаться как-то чуть-чуть более трезво смотреть на вещи, то, допустим, у Клода Мане к моменту создания выставки, открытия первой выставки импрессионистов, он арендовал роскошный дом в Аршанте. У него было двое слуг и садовник. Ну, то есть, если человек голодает, вряд ли он будет нанимать садовника. Это не то, да, на что нужно тратить там последние деньги. Вот, поэтому у кого как. Вот тут очень много обобщений. Мы говорим, да, что все они были бедны, там вот просто буквально концы с концами сводили. К этому моменту времени более или менее положение и Клода Мане, и Эдгара Дега, и Огюста Ренуара было устоявшимся, и они начали продавать за хорошие деньги картины. У Писсаро были дела чуть-чуть хуже, но тоже неплохо. А Берта Моризо просто была известной художницей. мы сейчас так немножко ее как бы... Она у нас в тени, ну, потому что у нас нет картин.
У нас нет картин.
Ее, потому что, ну, вот как-то ее искусство...
А какие известные картины ее?
Самая известная ее картина «Колыбель», которая была показана. Это такое очень, ну, конечно, женское искусство, оно и очаровательно тем, что оно не похоже на то, что делали мужчины, участники этой группы. Но Берта Моризо почти каждый год показывала свои картины в салоне, как и многие другие импрессионисты. И опять же мы вот говорим про художественную жизнь, да, того времени, что художественная карьера была карьерой. И вот там были все вот эти ступеньки. То же самое можно сказать и о выставках того времени. Там тоже была своя структура, своя иерархия. И главным выставочным пространством был салон. Салон де Пари. Парижский салон. Это совершенно чудовищная была организация, потому что там показывались тысячи произведений. От 3 до 6 тысяч, где-то вот такие
вот средние
цифры.
Вот так быстро, посмотрите, сколько талантливых-то людей. Кажется, особенное искусство. А нет, посмотрите, сколько среди нас. Ну, имеется в виду человечество. Сколько талантливых людей.
Да, но так случилось, что те художники, которых воспевали, ценили тогда, они были всемирно известными, потому что в Париж все ехали смотреть и покупать искусство, и наши коллекционеры тоже не исключение. Но практически все художники, которые тогда блистали на парижской сцене художественной, сейчас полностью забыты. Мы говорим, ну, вот больше про маргиналов почему-то. Мы говорим про, там, не знаю, импрессионистов, про Ван Гога, Гогена, Сезанна. Да, это были просто, ну, для большинства совершенно неизвестные художники. Ну, Модильяни — это более позднее время, но, в принципе, тоже. Вот. Вот если говорить про прекрасную эпоху, да, и про время импрессионистов, то действительно салон — главное выставочное пространство, ежегодные выставки, где ежегодно показываются тысячи произведений. Конкуренция была чудовищной, абсолютно, потому что в салон принимали от одного художника 2 или 3 картины, в зависимости от времени, там менялись тоже правила. То есть, соответственно, если поделить вот это число 3-6 тысяч на 2 или 3, то уже получится огромное количество художников, которые существовали, жили в Париже. Ну, или во Франции, в принципе. Потому что в основном все-таки это французское было искусство. Вот. И это при том, что в салоне было очень строгое жюри, которое отметало довольно большое количество произведений. То есть туда брали не всех.
А могло быть такое, что они и промахнулись, и пропустили, не заметили что-то? Ну, если гениальное, то очень талантливое. Такое тоже случалось?
Безусловно, но в салоне было сложно что-то рассмотреть, потому что вот эти тысячи, они показывались, экспонировались довольно странным для нашего современного взгляда образом. То есть картины висели вплотную друг к другу, рама к раме, вот такой шпалерной развески, и буквально от пола до потолка. Потолки там были высокие.
Да, тяжеловато вообще для восприятия такая.
Ну и, в принципе, вот я не представляю себе выставку, состоящую из тысяч произведений. То есть, допустим, мы показывали коллекцию Сергея Ивановича Щукина, и то там люди жалуются, что очень много картин, и сложно их воспринимать. 100 было картин из Эрмитажа и 60 с лишним картин из Пушкинского музея. Всего 160 вещей.
А пространство небольшое.
А пространство было ну, небольшое, но все-таки и не маленькое. Вот. А представить себе выставку из 3-6 тысяч картин как-то вот мое воображение не позволяет.
Ну вот 150 лет назад выставка открылась. Так.
Да.
И что там у нас?
Да.
Расскажи
она,
об этом.
Она сильно отличалась от того, что люди привыкли видеть. Не только тем, что это была революционная живопись, и что это были яркие краски и непривычные сюжеты, но даже сама повестка отличалась от того, к чему привыкли люди.
Например?
Потому что уже, как я говорила, да, салон, 1000 произведений, все висят рама к раме, вот так вот в шпалерной развеске. А импрессионисты, когда размещали свои картины, во-первых, это было 2 этажа, 7 или 8 залов, то есть довольно много пространства, и картины висели, как отмечали критики, очень далеко друг от друга. очень далеко друг от друга. Ну, то есть не так, как в салоне, где вплотную картины висели, вот так вот в шпалерной развеске. Здесь картины висели, ну, скорее, как мы привыкли видеть вещи в музеях, когда каждая может восприниматься отдельно, каждую вещь можно рассмотреть, можно оценить ее художественные достоинства, живописные качества. И картины очень интересно размещались, потому что ну, это было общество, которое основывалось на принципах демократических. На демократических принципах. Поэтому картины изначально были разделены по размерам, а потом жеребьевка. Ну вот судьба распределит, как эти вещи будут размещаться. Экспозицией занимался в основном один Огюст Ренуар, все остальные разбежались, потому что, ну, любой музейщик знает, что создание выставки — это сложное занятие, иногда трудное, иногда нудное. Вот размещать картины в пространстве — это не то чтобы очень весело. Вот. И этим занимался Ренуар. И, конечно, здесь он какие-то поправки вносил, потому что, ну, все-таки художественный вкус, глаз, и какие-то вещи он просто даже... Там вышел скандал, что какие-то картины одного из друзей Эдгара Дега он решил вообще не вешать, сказав, что я не придумал, как их повесить. Они здесь, по-моему, как-то мешают общей экспозиции. Вот. Художников, как я уже сказала, было 30 участников этой выставки, что порядочно. Произведений было где-то около 200. В каталоге значится 165 номеров, но некоторые там серии, допустим, акварельные, они проходили под одним номером. Вот что-то в каталог вообще не попало. Примерно 200 предметов. Живописи было не то чтобы очень много. То есть мы, когда думаем про выставку импрессионистов, нам кажется, что ну, это в основном были картины импрессионистов, да, их живопись. Нет, это не так, потому что там живописи где-то было примерно четверть. Все остальное — это акварели, афорты, очень много было графики, была скульптура в большом количестве. И все вот это вот великолепие представало на коричнево-бордовом фоне. Что нам тоже немножко сложно представить, но это была эстетика того времени, дух того времени. Опять же, в салоне, в главном выставочном пространстве, стены были примерно в такой цвет крашены.
Интересно. Вот скажите, пожалуйста, коль скоро мировая общественность, французская общественность и наш Эрмитаж, главный музей России, один из ведущих музеев мира, отмечает эту дату, насколько это важно, почему важно это для нас, это первое. И второе, хотелось бы знать, вот на той выставке мир узнал, какие имена и какие картины вот с того времени стали известны всему миру.
Ну, конечно, мы говорим про эту выставку, потому что она связана с историей всего современного искусства. Потому что именно тогда о них заговорили как о группе.
До этого, после этой выставки именно, да, все-таки после... обратил на себя внимание, и не зря вот они трудились.
Да. В старости Огюст Ренуар говорил, что мы ничего не получили, кроме насмешек и вот этого прозвище импрессиониста. Ему оно страшно не нравилось, он вообще был против какого-то названия, и не случайно группа, да, никак не называлась, да, анонимное общество художников.
Это их так зрители назвали, зрители, да,
критики,
посетители,
критики.
Это главное, да.
В Париже было очень много вот таких метких, язвительных критиков, которые могли бросить какое-то словечко, которое расходилось просто вот так вот, как огонь по лесу. И да, они получили прозвище импрессионисты, то есть впечатленцы, потому что, ну, какие-то сплошные впечатления, вот ничего конкретного, да, очень мало похоже на ту живопись, которую люди привыкли видеть. И, конечно, это скандал, это название и, опять же, группа. О них, они не хотели, чтобы о них говорили как о группе, они себя просто считали объединением, ну, как коммерческим объединением, объединением друзей, но они не хотели, чтобы о них говорили как о группе, но о них заговорили, потому что что-то было, ну, вот то, что невозможно, оказалось невозможно спрятать, то есть они, явно их картины что-то объединяло. И вот критики пытались задаваться, что вообще они видят. И критики распознали все их лукавства и все их даже происки.
А там были лукавства?
Были, конечно. Конечно, потому что, ну, опять же, 30 художников. и большая часть не имела никакого, просто ни малейшего отношения к тому, что делали эти художники. А зачем они вообще были нужны? Ну, во-первых, для взноса, то есть это
ну, как
финансовое.
Любое, да, как любое общество, да. Любые клубы, клубное такое объединение, да.
Иначе просто было сложновато сделать эту выставку, ну, когда не такое большое количество участников. Первое – это деньги. Второе – это в основном волновало Эдгара Дега, как человек очень щепетильного в плане репутации. Вот он не хотел, конечно, никакого скандала, человек аристократического происхождения и человек, у которого был особый круг любителей, конечно, он хотел, чтобы вот так эта революционность была снивелирована, и чтобы вообще ну, это событие приобрело такой более респектабельный и даже буржуазный характер.
Светский. Называя художников, пожалуйста, чтобы нашим зрителям, слушателям было понятно, и картины их знаменитые назовите, пожалуйста. Да.
А, опять же, вот в историю взяли не всех. Я даже не буду перечислять имена тех,
кого
не взяли, потому что ну, это ни о чем никому не скажет. Действительно, эти фамилии абсолютно неизвестны нам. Даже историки искусства в основном не знают их. В историю вошли, опять же, Клод Мане, Агюст Ренуар, Эдгар Дега, Камиль Писсаро, Альфред Сеслей, Берта Моризо и Поль Сезанн, который на время примкнул вот в этой группе импрессионистов. А многие картины, которые тогда показывались, конечно, вошли в историю. То есть теперь ни один, наверное, учебник по истории искусства не обходится без впечатления восходящего солнца Клода Мане, картина, которая и дала название части этой группе, потому что импрессион уже звучало в этом названии этой картины, этого этюда. А потом, конечно, это ложа Агюста Ренуара, тоже картина очень знаменитая, очень известная. Колыбель Берта Моризо, про которую мы уже успели поговорить.
А что мы, кого изобразил там?
Он там изобразил своего брата Эдмона. Ну, вот, я думаю, что вы хорошо знаете эту картину. Там мужчина с таким с биноклем и дама с очень белым лицом. Вот. И, конечно, потрясали зрителей картины Поля Сезанна, и больше всего, конечно, копий и грязи летело именно в его произведение. И его современная Олимпия, она, конечно, поражала воображение, потому что только-только люди как-то хотя бы смирились с Эдуардом Мане, с его Олимпией, а тут художник пошел гораздо дальше, потому что он изобразил не только женщину соответствующего занятия, да, и образа жизни, но и мужчину, который пришел и, значит, смотрит на нее. Да? И в этом мужчине, конечно, угадывались черты самого Поля Сезанна.
Современная Даная.
Да, это современная вот Олимпия, современная Даная. И, конечно, это было ну, абсолютно скандально. Вот. Ну и, в принципе, людей, конечно, критиков и зрителей возмущало и шокировало. Это живопись во многом, потому что, ну, во-первых, всем казалось, что это плохого качества вещи. То есть это недоделанные картины, это просто какие-то этюды. То есть возникало ощущение, что нас дурачат. Что вот наш вкус, он оскорблен тем, что нам предлагают вместо готовых произведений, готовых картин, которые вообще-то мы знаем, создаются в течение месяцев, тут мы видим, что это просто какие-то этюдные вообще.
Да.
Подготовительные вещи.
Работы, да.
Да, и, конечно, яркая живопись. Их называли сумасшедшими. Ну, то есть вот уже это начало звучать в критике того времени, что вот это просто какие-то безумцы, которые, видимо, дальтоники, они не знают вообще, что такое цвет, что такое рисунок. Вот. И, конечно, много чего услышали о себе эти мастера.
Хорошего в кавычках.
Да, хорошего,
да,
в кавычках. Но также критики, от них это не ускользнуло, то, что очень неоднородный состав.
Вот. То есть, а какое-то имело значение в ту пору?
Ну, все-таки, если это какое-то объединение, что-то же должно их объединять.
Да, объединять.
А получается,
либо возраст, интересы, там еще что-то, да, получается ничего.
А получается, что их ничего не объединяет. И критики писали о том, что не какой-то очень неоднородный состав. Мы видим художников, которых мы все знаем и любим. Скажу по секрету, это в основном те, которых в историю не взяли. Вот они уже были как бы известными, прославленными даже художниками. Вот, их мы понимаем. А вот это что такое? И как это воспринимать?
Сходится,
да.
Как там, как это называется теперь? Пазлы как складываются, как, да, они так соприкасаются?
Вот, то есть как бы довольно быстро был раскрыт вот этот вот их замысел снивелировать скандальность событий. Ничего не вышло. Это была скандальная выставка, конечно. И Камиль Писаро писал другу, что да, выставка имеет огромный успех, нас чудовищно ругают, и критика, в общем, там веселится. То есть это и было, ну, отчасти то, на что рассчитывали художники. Потому что они смотрели, их кумиром был Эдуард Мане, да, то, с чего мы начинали. И у Эдуарда Мане была такая стратегия продвижения своего искусства через скандал, через эпатаж, через потрясение основ. И они понимали, что это, ну, нормально. Что если бы над ними не смеялись, не потешались, не издевались, вот это было бы плохо. Это означало бы, что они делают что-то не так.
Mm-hmm. Вы слушаете программу «Наш Эрмитаж», и сегодня темой разговора является открывшаяся выставка в Государственном Эрмитаже к 150-летию первой выставки импрессионистов в Париже. И мы продолжаем разговор, и его продолжит наша замечательная гостья Ольга Леонтьева, научный сотрудник, главный хранитель отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. Ну а теперь, собственно, почему мы решили отметить, вы уже говорили, что важность, а мы почему конкретно? И что мы представили на этой выставке? Ну, мы, имеется в виду, Эрмитаж.
Да, мы, Эрмитаж, решили все-таки хотя бы как-то, как мы можем в наших условиях, в наших реалиях отметить эту дату. Потому что, ну, сейчас мы не можем участвовать в больших международных выставках. Сейчас, конечно, в музее Арсе проходит прекрасная выставка, которая, на которой собраны, ну, все.
Именно посвящена
основные.
Вот этой,
да,
вот.
Да, 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 конечно, конечно.
А вы туда не ездили на это?
К сожалению,
являясь большим специалистом и хранителем.
Да, сейчас это очень сложно, сложно, очень сложно и очень дорого, поэтому, к сожалению, я видела только фотографии, но и даже они уже поражают воображение, потому что, ну, вот это наша вся мифология, наше представление о выставках импрессионистов просто разбивается напрочь, а то, что, собственно говоря, показывается на этих,
ну,
на этой выставке.
Ну и что там интересно? Вот,
ну, опять же, на фоне вот этих коричнево-бордовых стен пристают далеко не только картины импрессионистов, но и вот эти маленькие афорты, копии с классических произведений, акварели, скульптура. Совершенно такая салонная. Вот. И рядом висят прославленные шедевры импрессионистов. Вот. В России у нас находятся всего две картины, которые участвовали на той выставке. Это
бульвар. Две картины не импрессиониста вообще, а именно с той выставки.
Именно с той выставки, так. Да. То есть мы решили, ну, устроить такое вот маленькое событие, которое, опять же, ну, призывает вспомнить о том, что было 150 лет назад, что происходило тогда. Это «Бульвар капуцинок» Клода Мане, картина из Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича,
да,
Пушкина, да, которую мы привезли из Москвы, и мы благодарим наших партнеров, коллег, да, хранителей за то, что они все-таки предоставили нам этот шедевр, потому что это главная вещь нашей выставки.
Вот об этой картине
обязательно
расскажите, пожалуйста.
Да. И вторая картина — это
уже собственно из Эрмитажа, да, из фондов Эрмитажа.
Это наша, это городской парк в Пантуазе Камиля Писаро. Ну и не случайно критика очень много писала и крутилась вокруг бульвара капуцинок Клода Мане и полностью умолчала про городской парк в Пантуазе Камиля Писаро.
Почему?
Там буквально ни одного отклика. Потому что бульвар капуцинок, ну, это своего рода визитная карточка.
Парижа.
И Парижа.
Художника.
И группы, и выставки.
Вот
здесь сошлось все, потому что здесь показан Париж, Париж современный, именно тот Париж, который интересовал импрессионистов, именно этот город, который сформировал этих художников, и он показан в очень необычном, непривычном ракурсе, необычной точке зрения, такая вот очень высокая, с балкона ателье Надара, где и происходила сама выставка, то есть у зрителей была возможность сопоставить вид за окном и картину Клода Мане. И, конечно, от зрителей не прошло мимо, не укрылось то, что это как бы немножко разные вещи. То, что мы видим за окном, и то, что изобразил художник. Что это какая-то обработанная картина художником. То есть, что это не фотография этого вида, а это художественное произведение, впечатление от этого самого вида. И, конечно, эта картина была очень-очень важной на этой выставке, и очень смело, смелым ходом со стороны художника было вот так ее показать, продемонстрировать, не бояться, опять же, рядом с окном, откуда открывался тот самый вид бульвара Капуцинок. Вот. И также критики возмущались, и, конечно, особенно злобствовал Луи Леруа, которому мы и обязаны, в общем-то, этим термином «импрессионисты», вот в своей сатирической статье. Это была очень шуточная статья на самом деле, то есть многие его слова как бы воспринимаются очень серьезно. На самом деле, ну, нужно помнить, что он писал для журнала «Шаривари». То есть это была, ну, такая вот юмористическая, в общем-то, статья. Но там очень много содержалось таких, ну, важных вещей, на самом деле, и мировоззренчески тоже. И Луи Леруа как бы такой вот создал диалог двух посетителей выставки. Один из них очень сильно был возмущен тем, что он видел, и он возмущался все больше и больше и больше и больше, и по ходу вот движения и просмотра выставки он все больше и больше входил вот в состояние ярости неуправляемой, и в конце он совсем там сходит с ума и принимает одного из охранников просто за картину и говорит: ну, что-то здесь как-то художник перестарался. Вот из этого бы образа Клод Моне сделал бы 20 таких портретов. Какой нос? Ну, что это за реализм вообще такой? Это очень мало похоже на впечатление. Ну, вот. Ну, и...
Вот это впечатление.
Вот это впечатление.
Даже спятил, да.
Ну, это такая, опять же, юмористическая совершенно заметка. И вот Луи Леруа в этом выдуманном, воображаемом диалоге он как бы приводит слова вот этого гневного, разгневанного посетителя, который говорит о том, что ну вот что это такое? Как будто бы кто-то картину лизал, вот внизу такие мазки, что это такое? Неужели я, когда перехожу бульвар Капуцинок, неужели я похож на вот этот мазок с точкой? Это, конечно, юмор, но, с другой стороны, это тоже очень характерные слова, потому что ну, сложно было людям смириться с тем, что вот человек, который со времен античности всегда был в центре внимания, в центре мироздания, и все искусство...
Венец всего живущего.
Венец творения, и так или иначе он всегда в центре, и все искусство было антропоцентричным, тут вдруг он вот такой прекрасный, красивый.
Мазок
вот он,
с точкой.
Он просто мазок, один из тысячи других мазков. Это, конечно, тоже про время, про эпоху, про мировоззрение и про мировосприятие. Это на самом деле мы называем это время прекрасной эпохой, но если подумать, это было очень сложное время, когда все вокруг менялось. И технический прогресс менял все, и скорость восприятия, и саму жизнь, и многие-многие другие вещи. Ну и вообще картины импрессионистов, они такие вот искрящиеся светом, радостью, солнцем. Там и девушки улыбаются, и солнце почему-то всегда светит. Но на самом деле это люди, создатели этих картин, ну, пережили многое. И мы тоже об этом как-то немножко забываем, что вообще-то они жили в очень сложное время. Многие из них прошли войну франко-прусскую, были буквально на войне. Вот, и их друг Фредерик Базиль, который так мечтал о создании вот этой выставки, их объединения, он, к сожалению, не увидел этой выставки, потому что он пал в бою во франко-прусской войне. А потом Парижская коммуна тоже очень травмирующие события. И осада Парижа, и потом французская коммуна. Парижская коммуна — это все, конечно, такие были, ну, чрезвычайно непростые события. И вот почему-то эти художники оказались настолько жизнеспособными, устойчивыми психологически, психически.
Ну, вот. В сегодняшнее время интерес огромен. И уже в 20 веке импрессионистов и их искусство называют уже светом и воздухом Франции.
Да. Это... так действительно импрессионизм покорил весь мир. Тут может быть несколько объяснений, потому что, ну, во-первых, это оптимистичное искусство. Это искусство, которое было создано, ну, вот, здоровыми, устойчивыми, психически устойчивыми людьми. Это тоже важно, потому что мы так или иначе мы считываем что-то с картин. Вот. Это радостное искусство, оно про радость жизни, которая была свойственна французам, в принципе. И это искусство понятное. Вот тоже то, что вы очень хорошо подметили, что здесь не нужно знать ни мифологию, ни сюжетов, потому что, ну, вот буквально любому человеку во всем мире, что в Японии, а японцы очень любят импрессионистов, что там, не знаю, в Китае, в России, в Европе, в Америке, это понятное и доступное всем искусство, потому что все знают, как прекрасно, там, не знаю, поле маков. Все представляют себе, какая это красота. Это то, что вот, ну, такое универсальное. Или как прекрасно улыбается девушка с картины Огюста Ренуара. Здесь больше не нужно ничего. Здесь не нужно никаких лишних слов. И в картинах импрессионистов вообще, в принципе, как правило, отсутствует сюжет как таковой. То есть их картины ничего не рассказывают.
По-моему, недосказанность там тоже в них есть.
Есть, конечно, конечно. Допустим, даже та же самая «Площадь Согласия» Эдгара Дега. Что там происходит, да? Вот двое мужчин о чем-то говорят. О чем они поговорили? Мы не знаем, это все остается за кадром.
Ты можешь просто, сам предположить, вот, додумать,
ты можешь подумать, погадать.
Да.
Но сами эти персонажи нам ничего не рассказывают. Они на нас вообще внимания не обращают. Они не
знают. Живут своей жизнью.
Да, они живут в этих картинах.
И приглашают нас.
Да, да.
Невольно. Вы являетесь, вот вы такая молодая и прекрасная, и уже являетесь главным хранителем вот живописи. Это очень интересно. Скажите, пожалуйста, тогда о нашем, о собрании импрессионистов у нас, в Эрмитаже. Большая у нас коллекция.
Да, у нас действительно потрясающая коллекция. Она состоит из трех таких частей, очень важных, потому что это и, конечно, собрание великих русских коллекционеров, Сергей Иванович Щукин, братья Морозовы.
Да, вот и попутно, как они попали,
да,
к нам.
Ну, не... Поговорим, попробуем поговорить обо всем. Ну и третья часть — это вещи из немецких частных коллекций, которые попали к нам после Второй мировой войны.
Да, вот первая выставка была очень много лет назад, которая ошеломила всех. Я даже помню пригласительный билет. Кто ж там был изображен? Там вот мужчина с девочками.
Это, наверное, «Площадь Согласия» была.
А, да-да-да, она и была, да-да-да.
Вот как раз таки все сошлось. Это был 1995 год, действительно, это было... Ну, очень важное событие, потому что многие картины, в том числе «Площадь Согласия»,
они,
конечно,
они... выставлялись, вообще их не видели.
Их,
да,
считали просто утраченными,
утерянными, да,
и утерянными во время Второй мировой войны. И, конечно, это было такое, ну, как открытие последнего острова в импрессионизме. Безумно популярным, безумно модным и всеми любимым течением в искусстве. Поэтому вот у нас таких три кита — это... коллекции Щукиных и коллекции Морозовых и немецкие частные коллекции. Вот. Поэтому у нас очень сильная коллекция, у нас много шедевров, потому что преимущественно шедевры у нас происходят, конечно, из коллекций русских коллекционеров, которые покупали эти вещи, ну, в самом конце 19-го, в самом начале 20-го
века.
Может
быть, о нескольких приобретениях интересной кинт-истории расскажите, пожалуйста.
Конечно. И они покупали картины импрессионистов в то время, когда их еще было на рынке много. То есть импрессионизм уже был модным, уже был популярным и дорогим, но все-таки еще его было достаточно. И вот, гуляя по залам главного штаба, наверняка зрители обращают внимание на то, что рамы у многих картин, они вот такие пышные, золоченые, богатые.
Как на старинной картине.
Да, как на настоящей живописи. Вот. И это тоже не случайно, это тоже...
Да, вот это интересно.
Да, это тоже такая любопытная
это
история.
Это специальная такая история. Ну-ка.
Да, это...
Вот специальный. Для чего?
Да. Наши коллекционеры покупали эти вещи у Польдера Андрюэля. сподвижника импрессионистов, можно сказать, продюсера их искусства.
Человек. Так они с этими рамами уже и были?
Сейчас я иду к этому. Прошу, это простите. Отдельная история, да, которая объединила и Францию, и Париж, и Россию, и наших коллекционеров, и тут все сошлось. Вот. И они покупали Поль Дюран-Рюэля, который очень хотел зайти на русский рынок. И он привозил картины импрессионистов и в Петербург, и в Москву на французскую художественную выставку. Но они никому здесь были не нужны. Вот то есть... просто никакого спроса они не нашли. Единственное, что произошло, это тоже историческое событие. Василий Кандинский побывал на этой выставке и увидел сток сена Клода Моне, и после этого решил стать художником. То есть все-таки Поль Дюран-Рюэль не зря привез картины импрессионистов в Россию. Но опять же, с коммерческой точки зрения, ничего, все прогорело, ничего не вышло. Вот. Но в какой-то момент к Полю Дюран-Рюэлю приходят русские коллекционеры, и Петр Щукин и Сергей Щукин, два брата. Вот. И Сергей так покупает по своему вкусу и, в общем-то, по большей части для украшения дома. А вот у Петра Ивановича у него был музей русских древностей, и именно в этом музее в Москве возникла первая экспозиция импрессионистов вообще во всей России. Это было сделано не Сергеем Щукиным, про которого теперь говорит весь мир, а его братом. И вот в этом музее русских древностей, где были, конечно, предметы русской старины в основном, но также и восточные вещи, и на какое-то короткое время вот он увлекся французской живописью современной. И выглядело это, конечно, так, ну, экзотично, мягко скажем, потому что рядом с японскими ширмами, с турецкими персидскими коврами висели и сверкали вот эти вот яркие картины импрессионистов в очень пышных рамах. И вот рамы выбирал Поль Дюран-Рюэль. И он это явно делал, ну, с учетом, наверное, русского вкуса. Это было не случайно. Вот такие пышные, богатые, золоченые рамы. Так дорого-богато. И рамы должны были подчеркнуть значение этой живописи. То есть расчет был такой, что, может быть, саму живопись пока еще не оценят, но вот рамы должны дать понять, что это что-то важное, что такое серьезное искусство и что...
Ну, вы знаете, и несмотря на это, диссонанса нет в восприятии. Вот в этих пышных, дорогих рамах вот эта легкость, свет, и нет почему-то. Да, почему да. Вы как искусствовед можете сказать, как вот?
Ну, это всегда очень индивидуально, да, подходит рама или нет. Вот.
Ну, я говорю про подходит нет, диссонанса нет.
Да, диссонанса вот не чувствую, нет. Что... Нет. Но это скорее такая вот интересная история. Да? И вот «Дама в саду» Клода Моне, которая сверкает, и это один из главных шедевров нашей коллекции, как раз-таки в этой раме и как раз-таки происходит с коллекции Петра Ивановича Щукина. И потом, в 1912 году, Петр Иванович умирает, и главные шедевры импрессионистов еще до его смерти у него покупает Сергей Иванович Щукин. Тоже был в 12 году, но немножко вот до смерти, опять же, Петра Ивановича. Вот. Ну и сам Сергей Иванович собирал в большом количестве импрессионистов. Для него главным был Клод Моне. И вот у Сергея Ивановича Щукина была прекрасно устроенная голова. Он сразу умел видеть и вычленять самое главное, ключевое в искусстве. И для него в импрессионизме это Клод Моне. И он делает ставку именно на него и покупает довольно много картин этого мастера. А вот Ренуар для него был скорее проходной фигурой. Не главный, не ключевой. И вот Ренуар был героем для Ивана Абрамовича Морозова. И для Михаила Абрамовича Морозова. И вот Морозовы, они... Ну, большая часть шедевров Ренуара как раз-таки происходит из их коллекции. Первым начинает покупать Михаил, вот, старший из братьев Морозовых, и вслед за ним, немножко ориентируясь на его вкус, начинает собирать свою коллекцию Иван Абрамович Морозов.
Мы сказали вкус. Они были... Это просто вот, вкус. Были образованы в художественном смысле, или это чутье у них? Чутьё и что сказали вкус вот этот вот. А вкус, он стоит, может быть, рядышком со словом «вкусовщина». А это далеко друг от друга, на самом деле, да, понятие.
Да. Ну, с классической такой вот точки зрения художественного образования у них не было. Вот. Ну и вообще вряд ли было какое-то место, где можно было бы вот этому выучиться, потому что, ну, это как современное искусство, оно просто происходит на глазах у людей. Вот. И они много ездили по Европе, то есть у них была европейская выучка, и родители... И Морозовым, и Щукиным.
Образование,
блестящее
собственно, образование,
да. Но образование, конечно, практическое, то есть коммерческое, которое им нужно было для ведения дел, для ведения бизнеса. Ну, вот. А, там, ну, ни в какой академии художеств, конечно, они не учились, потому что...
Ну, все равно нужно? Хорошее образование, высокое, оно ведет все равно дорожка к тому, чтобы понимать высокое искусство. И...
Безусловно, это так.
Или тяга хотя бы к нему.
Они говорили на нескольких языках свободно. Это тоже упрощало дело. Вот. И, конечно, немного ездили в деловые поездки по всей Европе, поэтому это тоже насмотренность какую-то формировало.
Скажите, пожалуйста, вот импрессионистов перевели картины собрания в здание главного штаба. Им там, конечно, самое место. И там, и воздуха, и света много. Почему туда? Именно из этих соображений. Тесновато им было вот в Зимнем дворце.
Да. Им было там и тесновато, и душновато, потому что на третьем этаже там все-таки ну, нет такого хорошего климата, там много солнца, и ну, вот наши реставраторы даже отмечают, что после перевода коллекции через площадь, переезда в главный штаб, где созданы очень хорошие климатические условия, где все выстроено вот
по последнему слову.
Там, конечно, все инженерные коммуникации новые и специально для музея созданные. Вот. И наши реставраторы отмечают, что картины стали себя чувствовать сильно лучше. Это во-первых. А во-вторых...
Как вы определяете, что они чувствуют себя лучше?
Ну, мы каждый год наблюдаем за картинами и каждый год устраиваем, конечно, осмотр всей коллекции. Вот. Но и также за некоторыми сложными больными мы особый у нас надзор, и мы там раз в два, в три месяца обязательно подойдем, посмотрим, как себя чувствует наш хроник больной.
Здороваются они с вами?
Конечно.
А какие у вас любимые картины или картина? Когда спрашивают любимый художник, любимый композитор, любимый произведение, по-моему, нельзя сказать никогда про одно что-то. И тем не менее.
Ну, знаете, это мы же каждый день... Мы другие, мы каждый день разные, поэтому...
Ну, да, вот, и в день можем поменяться.
Да, и я их всех очень люблю, я вообще... Вообще очень люблю красоту и искусство. Но вот иногда идешь, и Матисс просто вот покоряет сердце, и вот эта радость жизни Матисса, которую он воплощал в своей живописи, вот эта роскошь мира и красота мира, вот это все, конечно, есть Матисс. И Матисс, наверное, для меня сейчас это просто художник номер один. Но я люблю, опять же, всех. И в какой-то день зайдешь в залы Пикассо, и что-то вот вдруг увидишь такое, на что не обращала внимания еще вчера.
Бывает такое вот открытие для самого себя. Есть такое, да? Несмотря на то, да, что вы работаете.
Конечно, конечно.
С этими произведениями.
Я помню еще, когда работала лаборанткой, и лаборанты делают самую разную работу. И нужно было просто присутствовать и смотреть, как ведутся какие-то работы. Просто быть. И я как-то вышла без телефона, без книжки, и вот я в залах Пикассо, и я тогда любила совершенно другое искусство, классическое. Моим героем был Рембрандт, и я, в общем-то, писала о нем. И вдруг вот я в залах Пикассо, и я вот там стою. И я начала просто спокойно смотреть на эту живопись, которая тогда мне была не вполне понятно. Я, конечно, понимала, что Пикассо, вот это все, да. Но я стала смотреть на картину «Три женщины», и в какой-то момент я поняла, что я не просто ее разглядываю, не просто созерцаю, а я любуюсь ей.
Вроде это бы, вот, внутренне почувствовали, внутренне. Да, что...
И вроде бы такой сюжет, эти маскоподобные лица, да, вот такие вот формы. И вдруг я понимаю, что это бесконечно красивая живопись и сочетание, соединение цветов такого глубокого зеленого, яркого красно-кирпичного и вдруг вот такое элегантная серая драпировка. И вот эта вот элегантность, которую вдруг я начала видеть в Пикассо, она, конечно, меня удивила. И я вот всех призываю, если какое-то искусство вам не нравится...
Или равнодушное.
Или равнодушное. Но не закрывайте совсем уж двери. Ну, какую-то форточку одну оставьте, что я пока не понимаю. Но, может быть, в какой-то день вас это искусство, наоборот, покорит, увлечет. И я всем говорю, что вообще живопись и увлечение живописью — это очень опасная вещь, и она вызывает привыкание.
Почему опасно? Ну...
Ну, как
но
вышло.
Она разрушить
как,
никак не может.
Ну, как вышло, быть. Допустим, с Матиссом.
Наркотик такой.
Ну, это наркотик, да. То есть от этого потом очень сложно отказаться. Допустим, Матисс. Мама подарила краски. Она не хотела ничего плохого сыну. Она просто подарила ему краски. У него был
аллергия.
Он был уже не мальчиком, он был уже юношей. Вот,
и ну, для нее он мальчик. Для
мамы. И он восстанавливался, да, восстанавливался после операции. И вот она подарила ему краски. Ну и что вы думаете? Конечно, он стал великим художником. В итоге.
Вот хотите верьте, хотите нет.
Да, это случай.
Поэтому... Еще какие интересные случаи такие. Ну-ка, расскажите нам про эти художники, чего-нибудь такое.
Вообще, в принципе, надо сказать, что очень интересно, как начинали, допустим, наши герои. Вот если мы как-то к Матиссу, меня вдруг потянуло, а мы же говорим про импрессионистов. Вот Клод Моне начинал как карикатурист. Он делал вот такие вот карикатурные зарисовки, такие портреты. И он, будучи подростком, был очень даже модным в городе Гавр художником, и к нему обращались, и он делал на заказ эти портреты, и нормально зарабатывал.
А вот вы знаете, вот здесь фотография в вашем каталоге «Бульвар Капуцина, дом 35. Современный вид». Ваша фотография. А вот знаете, мне напоминает, какое здание у нас? На Невском проспекте, напротив улицы Конюшиной.
Да-да.
Да, есть сходство,
где правда? Лазара, да.
Да?
Да, что-то есть общее. Ну, конечно, он был немножко перестроен. То есть во времена импрессионистов чуть-чуть иначе чем выглядело. И там можно было выйти на крышу. И здесь находилось ателье фотографа Надара. Надар был, ну, пионером аэросъемки, вообще был бесконечно модным фотографом, который там отфотографировал, ну, всех главных великих людей. И именно он позволил художникам организовать выставку в его ателье. И считается, что это было совершенно бесплатно. На самом деле это не совсем так, потому что если посмотреть документацию анонимного общества, про которое мы говорим, они потратили 2200 франков на аренду.
Но в то время это большие.
Это большие деньги, но, конечно, сам Надар вряд ли что-то с этого получил, поимел. Просто аренда самого вот этого роскошного, очень современного здания, она обходилась недешево, поэтому... Ну,
а вот... что там сейчас в этом?
Я, честно сказать, затрудняюсь ответить.
Ну, внизу
магазины, ну, может быть, какие-то офисы. Тут вот сложно сказать, что там сейчас. Но самое главное, что сохранилась какая-то структура, потому что в Париже многие здания, конечно, и многие адреса безвозвратно утеряны. Вот хочешь иногда понять, а где же вот была галерея Поля Дюран-Риэль или Амброаза Валлара, где это все происходит? А даже дома нет.
А вы часто бывали в Париже как-то в прежние времена?
В прежние времена, конечно. Когда мы делали вот большие выставки, выставку Морозова, в частности, Морозовых в Париже. Мы довольно долго жили в Париже. Ну, так,
познакомились хорошо там вот со всем этим?
Да, конечно. Ну, Париж был исхожен
вдоль и поперек. А там какое любимое место у вас было?
Ой, я очень люблю Сите, очень люблю... ну, вообще, Париж весь прекрасен, поэтому весь центр города, конечно, в моей душе.
Ну что ж, наша программа подошла к концу. Я благодарю нашу замечательную гостью, а ею была Ольга Леонтьева, научный сотрудник, главный хранитель отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, ну и специалиста, и хранителя вот живописи не только импрессионистов, но и середины 19-20 века. Большое вам спасибо за интересный рассказ. И вам, уважаемые радиослушатели, за внимание. С вами была Тамара Портнова. Всего вам доброго и до новых встреч!